Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Таким образом, обетование, завещанное Богом относительно Его Сына, а следовательно и нас, являются целью Бога. В силу этого мы с вами сейчас продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащим в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. При всем этом следует никогда не упускать из виду одну деталь, что достижение своей цели, то есть когда Бог достигает свою цель, у Него всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в молитвах. А поэтому все планы Бога исполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил себя в зависимости от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божьих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Итак, давайте проведем на память молитву Давида, записанную в 143-м псалме, которую мы обратили в предмет нашего исследования. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди. Коснись гор и воздымятся. Блесни молниею и рассей их. Пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня». И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта: приход к власти над своим народом, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе. Практически согласно Писанию, как мы установили, именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля, и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле, подчинены этой главной цели, потому что именно эти три аспекта в первую очередь являются первостепенной целью Бога и только потом уже призванием и целью Давида, а следовательно и нашим призванием. Давайте вспомним, что под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. У Давида было свое призвание, у каждого из нас есть свое призвание – господствовать над чем-то, владеть чем-то, и, конечно же, в первую очередь, самим собою. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить никогда не сможем. Под заботой же о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. Давайте вспомним, что события и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, являлась тем временем, когда Израиль, находясь под властью филистимлян, признал над собою власть Давида и помазал его на царство. Вторая книга Царств, 5 глава, 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость». Именно там, в крепости, он и высвободил эту молитву, или же Дух Святой излил через него эту молитву, потому что обычно такие молитвы всегда творятся вместе со Святым Духом. Он присутствует и вдохновляет, и дает мудрость, как молиться. Условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось, как мы помним, в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Напомню, пасти овец означает пасти чистое мышление. Можно пасти свое собственное чистое мышление, а можно пасти чистое мышление своего отца. Именно ученичество заключается, когда мы пасем мышление своего отца, овец своего отца. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему собственный народ, над которым он его помазал, Давид должен был взрастить и явить в самом себе плод Духа и тем самым благословить Бога, потому что только плод благословляет Бога. Не тогда, когда мы упражняем дары Святого Духа, а тогда, когда мы являем плод. Что Давид и сделал, исповедав в данной молитве, кем для него является Бог. Согласно Писанию, мы практически восполняем алканье и жажду Бога, когда мы благословляем Бога. И такой пищей, и таким питьем в предмете нашего благословения, которое могло бы восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. То есть в заботе о нашем призвании. Бог заботится о нашем призвании, в которое входим в первую очередь мы сами, как личности, за которых Он заплатил неслыханную цену Сыном Своим Иисусом Христом. И поэтому, конечно же, вокруг каждого из нас в отдельности вращается небо и земля, и это первостепенная цель Бога, чтобы подчинить нам нашу собственную натуру. И Бог помазал нас на это. Иоанна 4:34, когда Иисус был на земле, однажды Он высказал такие слова Своим ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Следовательно, и нашей пищей должно стать творить волю Небесного Отца в отношении нас самих. В данной молитве, обращенной Давидом в Псалом, пищей Бога являлись или явились 10 составляющих, в которых Давид выразил ту суть, кем для него является Бог, или же что сделал для него Бог. Давайте напомним вновь, они были уже прочитаны. Давид провозгласил в этой молитве и этим самым восполнил алканье и жажду Бога. Это то, что он уже имел, это был плод его духа. Он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя». Далее он сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои битве». «Благословен Господь, научающий персты мои брани, благословен Господь, милость моя, ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое, и, наконец, благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». По сути дела, именно эти 10 составляющих характеризуют плод Духа, который взрастил Давид и благодаря которому он пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие плода, которыми Давид благословил Бога и которые привели его к власти над его предназначением и которыми призваны взрастить также и мы. И приступили к рассматриванию 5-й. Это способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Он сказал: «Благословен Господь, ограждение мое», то есть ограда моя, скала моя, стена моя. Слово «ограждение» определяется Писанием как круговая защита, заместительство, ходатайство и посредничество, в силу чего является как многозначным, так и многогранным, обретая различные смысловые оттенки в различных символах и различных притчах, которые освещают все сферы человеческой жизни и подчеркивают в зависимости от времени и событий тот или иной смысл. А посему в разных местах Писания слово «ограждение» несет различные смысловые оттенки. Однако все эти оттенки связаны с определением норм божественного судопроизводства, призванного давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни. При этом следует отметить, что присутствие ограждения Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия ограждения Бога в другой сфере, так как, согласно Писанию, для присутствия ограждения Бога каждая сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором бы защита Бога могла воспроизводить в этой сфере ограждение в предмете круговой защиты, заместительства и посредничества Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы дать Богу возможность ограждать нас. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия, или же, напротив, будет открыт для всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия. И этот выбор заключается в нашем решении слушать и тщательно исполнять глаз Господа, или же, напротив, не слушать и не исполнять глаз Господа. Второзаконие 28, 1, 2, 15, то есть три стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». То есть ограждение Бога, в нем заключены все благословения Бога. То есть Он оградит нас от всех бедствий. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Конечно же, часто это место трактуется вне норм Нового Завета. Этот же человек, который написал эти слова под воздействием Святого Духа, то есть Моисей, он сказал: «Пророка воздвинет вам Господь Бог из братьев ваших. Его слушайте, всякая душа, которая не послушает слов этого пророка, истребится из народа своего». Поэтому мы рассматриваем теперь заповеди Господни не в тенях и образах, которые были представлены в Ветхом Завете, а мы их рассматриваем уже в Новом Завете, в новом виде. И поэтому и в новом виде, и мы знаем, что Новый Завет гораздо строже Старого Завета, и он превосходит его во всех отношениях. Поэтому только уже из данного стиха или данного определения, а оно не единственное, следует, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность ограждать нас от невзгод всевозможных проклятий, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. Попытка побудить или просить Бога защитить нас без соработы с Ним трансформирует человека в сосуд проклятия, так как является проявлением омерзительной гордыни в очах Бога или же лени. Человек не хочет сам ничего делать и просит, чтобы Бог сделал за него. Есть наша роль и есть роль Бога. Не нужно об этом забывать, что Бог никогда не будет совершать или исполнять нашу роль. Поэтому, учитывая такой необходимый тандем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих составляющих, необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Это суть, заключенная в достоинстве ограждения Бога, назначение, заключенное в ограждении Бога, цена, дающая Богу право служить нашим ограждением, и результаты того, что Бог является нашим ограждением. Я напомню первые три вопроса, так как мы уже рассматривали их. Отвечая на вопрос первый, в чем заключается суть или тайна заключенная в ограждении Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, ограждением как для нас, так и для нашего призвания призван являться непосредственно сам Бог. Во-вторых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвана являться наша способность общаться с Богом. Именно общение с Богом является нашим ограждением. В-третьих, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвана являться осеняющая истина Бога. то есть Слово Божие. Когда мы его читаем, когда мы его слышим, то в прямом смысле иногда эти услышанные слова становятся нашей защитой, успокаивают нас, излечивают нас, исцеляют нас. В-четвертых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания я призван являться суд Божий. Именно когда Бог произносит свой суд, то суд Божий в первую очередь призван защищать детей Божьих. Мы всегда ошибочно думаем, что Бог хочет кого-то судить. Суд Божий в первую очередь дан для защиты человека, а не для его осуждения. В-пятых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвано являться оградой из драгоценных камней. И в Писании, как уже нам известно, драгоценные камни, как ограждение Бога, рассматриваются и встречаются, во-первых, на судном наперстнике первосвященника, на раменах первосвященника, в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, в воротах Нового Иерусалима и в окнах Нового Иерусалима. Все это сооружено, сделано из драгоценных камней, и эти камни, или вот эти камни в этих сферах служат нашим ограждением. В-шестых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвано являться наше трудолюбие. И в-седьмых, уважение суверенных прав ближнего. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано выполнять ограждение Бога в реализации нашего призвания, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение, заключенное в ограждении Бога, призвано служить водительством и управлением Божиим. То есть именно через водительство Бог ограждает нас, через водительство Духом Святым. Когда мы водимся Духом Божьим, то мы будем ограждены буквально от всего. Во-вторых, назначение, заключенное в ограждении Бога, призвано представлять в нашей совести интересы божественного порядка, который заключается в соблюдении чина или уставных взаимоотношениях, в соблюдении как своей суверенности, так и суверенности своего ближнего, в соблюдении времени, в правильности исполнительных действий и в последовательности исполнительных действий. В-третьих, назначение, заключенное в ограждении Бога, призвано служить консульским представительством Бога. В-четвертых, призвано служить определением степени общения с Богом. Именно ограждение Бога определяет степень общения с Богом. В-пятых, призвано служить охраной наших уст. Именно ограждение Бога, Давид сказал: «Господи, огради двери уст моих». Поэтому только ограждение Бога может оградить наши уста, наш язык. В-шестых, призвано служить эталоном для достижения полноты. И в-седьмых, избавлением от мятежа своего народа. Отвечая на вопрос третий, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим ограждением, мы пришли к выводу, что, во-первых, цена, дающая возможность Богу быть нашим ограждением, это на условиях Бога поместить себя в место, указанное Богом. Во-вторых, цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается в разрушении ложных стен праведности. В-третьих, в способности обратить на себя благоволение Бога. В-четвертых, в посвящении своего тела и души в образ Божий. В-пятых, в принятии истинной крови креста Христова. В-шестых, в обретении золотой трости для измерения стены. В-седьмых, в уважении суверенных прав своего ближнего. И, наконец, вопрос четвертый, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим ограждением. Итак, во-первых, результат, что Бог является нашим ограждением, следует определять по способности отделять святое от несвятого. Давайте прочтем одно место Писания, и я думаю, этого нам на сегодня хватит, потому что здесь достаточно очень обширная, глубокая информация. Когда кончил Иезекииле 42, 15, 20. Когда кончил он измерение внутреннего храма, то есть Иезекииль в своем видении видит мужа, которому дана была измерительная трость, чтобы измерить храм внутри и снаружи. И вот когда он кончил измерение внутри храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него, то есть храма, была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириною. чтобы отделить святое место от несвятого. Как видите, в данном откровении пророк Иезекииль видит храм Божий, который по своей значимости превосходит храм Соломонов, и размеры которого коренным образом отличаются от храма Соломонова более совершенными симметриями и формами. Вы помните, что храм Соломонов был прямоугольник такой. А здесь говорится уже о четвероугольнике, где длина и широта равны. И мы знаем, что это уже Новый Иерусалим. Практически пророк Иезекииль видит то, что видел Иоанн, жену, невесту Агнца, Новый Иерусалим. То есть четвероугольник, квадрат, а не прямоугольник. Поэтому данное пророческое повеление относится ко всем святым, независимо от времени и места их пребывания. Из данного пророчества следует, что наша принадлежность Богу как храма Божия призвана определяться наличием такого ограждения, которое отделяло бы святое от несвятого. При этом следует отметить, что в данном пророчестве измерение, указывающее на освящение, начинается изнутри человека, то есть изнутри храма, и только потом выходит на освящение извне. Это очень важно. А посему любая попытка начать свое освящение извне, то есть начинать извне, всегда связана с подделкой на истинное освящение, указывающее на некую оккультность, выраженную в нашей зависимости от лжи. 2 Тимофея 3:5 говорится: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Обратите внимание, вид благочестия изнутри начинается, то есть снаружи начинается освящение, а внутри его нет, а нужно начинать изнутри, потом выходить наружу. Писание говорит: «Таковых удаляйся». Вы обратили внимание, здесь написано: «Он вывел меня воротами на восток», которые лицом на восток, и через эти ворота, когда вывел, стал измерять внешнее, когда измерил внутри. Вы знаете, что восток связан с восходом солнца, освещающего своим светом всю вселенную. А посему восточные ворота, которыми необходимо выйти для измерения своего ограждения, отделяющие святого от несвятого, указывают на личность Христа, через которого, в котором, ради которого и для которого призвано совершаться отделение святого от несвятого. Потому что, согласно Писанию, именно Он является истинным светом вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Наличие измерительной трости, призванной измерять наше ограждение, указывает на нашу зависимость от Священного Писания и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Именно эти два феномена или же предмета вот, показаны в измерительной трости. Мы можем измерить только Словом Божиим самих себя, а также в силе Святого Духа, когда Дух Святой будет открывать это все. Наличие же самого ограждения, которое измеряется и которое служит для отделения святого от несвятого, указывает на наше право и на нашу возможность освящаться в согласии норм, представленных в Священном Писании с помощью Святого Духа. Откровение 22:11, мы довольно часто приводим это место. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Итак, чтобы пойти в правильном направлении в отношении творчества, выраженного в отделении святого от несвятого, то есть чтобы понять этот результат, нам вначале необходимо привести на память определение самого слова «святой». Потому что прежде чем отделять святое от несвятого, необходимо обладать то есть достоинством и статусом святого. Святой, давайте вспомним, это отделенный для Бога, купленный Богом, отданный в распоряжение Бога, принадлежащий Богу, святыня Господня, огражденный Богом, помещенный в Бога. Исходя из ограждения, отвечающего требованиям определенных норм, которые отделяют святого от несвятого, следует, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, выраженных в измерительной трости. Сейчас я прочитаю место Священного Писания об освящении. Их очень много в Писании. Но это одно из сильнейших мест, которое заключает в себе определенные условия, по которым мы можем понять по результатам, имеем мы это ограждение или нет. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, глава 5, с 12 по 24 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. И смотрите, какое заключение. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Вот все то, что было прежде написано апостолом в силе Святого Духа или же под воздействием Святого Духа, оказывается, является частью освящения. Он говорит, а теперь вот сам Бог освятит вас во всей полноте, и сотворит это все с вами, но, разумеется, не без нас. Поэтому, исходя из приведения данных заповедей, а это заповеди Господни, в отношении освящения следует, что их исполнение просто немыслимо без соработы со Святым Духом, поясняющим, каким образом понимать и исполнять условия, отделяющие святое от несвятого. И таких условий, связанных друг с другом, представленных в достоинстве заповедей Господних, только в данном отрывке присутствует 16. При этом каждое из этих условий может включать еще определенное число составляющих. Я сейчас их отдельно прочту. Это условие уважать и почитать своих представителей, условие сохранять мир между собою, условие вразумлять бесчинных. Вот каждое из условий является отделением святого от несвятого или освящением. Часто люди хотят знать, что такое освящение. Это попоститься 3 дня, читать и ни о чем не думать. Вот так как-то предлагается освящение обычно. А здесь вот посмотрите, как освящение. Это достаточно разнообразный процесс таких взаимоотношений друг с другом. Условие утешать малодушных, условие поддерживать слабых, условие быть долготерпеливым ко всем, условие никому не воздавать злом за зло, условие всегда радоваться. То есть, оказывается, когда мы ищем добра друг другу, все мы всегда радуемся, мы освящаемся этим самым. Мы этим самым отделяем святое от несвятого. Условие непрестанно молиться, условие за все исходящее от Бога благодарить, условие духа не угашать, условие пророчества не уничижать, условие все испытывать, условие держаться только хорошего и условие удерживаться от всякого рода зла. Практически, если вы обратили внимание, то выполнение этих условий на самом деле это выражение демонстрации совершенной любви Божией и агапи, которая обуздывает и ведет своего чувственного коня на выполнение воли Божией. Не чувства управляют нами, а мы управляем чувствами для того, чтобы освящаться, отделять святое от несвятого. Итак, давайте обратим внимание на начальное условие, чтобы отделять святое от несвятого, это уважать и почитать своих предстоятелей, как пишет здесь апостол Павел. Предстоятели, вразумляющие нас, это те святые, которые входят в состав пятигранного служения. Павел пишет, почитать их следует в Господе. А это в первую очередь означает относиться к ним с уважением и помогать им в границах, очерченных Писанием. Потому что слово «почтение» включает помощь и уважение. Если же они вопреки Писанию начнут устанавливать определенные запреты и вопреки Писанию начнут нарушать наши суверенные права, мы должны помнить, что уважение и послушание не всегда идут нога в ногу. Можно уважать и почитать, но не обязательно подчиняться и слушаться, если это идет вразрез с Писанием. Деяния 4, 18, 20. Я приведу конкретный пример, чтобы мы поняли, о чем идет речь. «И призвав их, священники, Синедрион, на тот момент Господь считался с ними, они были вождями народа израильского, вождями религиозными. Они учили народ, как отделять святое от несвятого. Люди приносили жертвоприношения, исповедовали грехи и каялись в грехах. И вот эти, значит, священники призывают апостолов, молодых еще юношей, совсем молодых людей. Даже старшему из них еще не было 30. А это уже были такие престарелые мужи с сединою, с окладистыми большими бородами, белыми такими, в одеждах таких представительных, которые представляли великолепие Бога, которые наизусть знали Писание, знатоки Писания. И вот, говорится, они призвали апостолов и приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн, а Иоанн вообще на тот момент, ну, может быть, лет 17-18 было этому юноше, вот, но тем не менее он выделялся каким-то таким знанием, мудростью, покоем, вот, что он был рядом с Петром, это были вожди среди апостолов. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Вы скажете, а неужели наши вожди, наши пасторы могут запретить нам говорить об имени Иисуса? Могут. Когда они начинают внедрять и говорить, что, допустим, Новый Завет по отношению к Старому не выдерживает критики, так как Новый Завет – это послание апостолов, и закон Моисеев божественен, а это просто творчество человеческое. Они идут против Христа. Вы понимаете, они апостолов Христовых низводят на уровень человеческого Евангелия, а не божественного Евангелия. Можем ли мы, значит, молчать? Нет. Но мы обязаны продолжать почитать их, потому что однажды, помазав Бог, кого Он помазал, помазание остается, и мы почитаем в них это помазание. Мы уважаем, почитаем, но мы не слушаемся. Вот почему послушание и почтение не всегда идут в ногу. Вот, вместе. Хорошо бы, чтобы оно было вместе, но тем не менее мы ответственны за то, кого мы слушаем, как мы слушаем. Впрочем, для того, чтобы мы могли в этой сфере освещаться, между нашими предстоятелями и нами должны быть выстроены точно такие же отношения, которые выстраиваются между родителями и детьми и между брачными партнерами. Матфея 15:4. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». То есть отделять святое от несвятого – это означает почитать отца и мать. Отец и мать не всегда могут быть на определенной правильной высоте и могут говорить не то, что следует, и могут требовать от своих детей не то, что требует. Однако мы должны помнить, что это пятая заповедь, а первая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою твоею, всей крепостью сил». То есть, и если вдруг отец или мать хотят занять место Бога, то есть начинают требовать у нас то, что принадлежит Богу, то мы должны понять, когда ученики, не понимая этого, они в буквальном смысле понимали, что послушание и почтение родителям идут нога в ногу. И когда Иисус позвал их за собой, и они увидели истину в нем, они понимали, что родители так не видят, родители воспринимают это ересью. И они сказали: «Господи, позволь нам, мы похороним наших родителей, а потом пойдем за тобою, потому что мы же должны их почитать по закону». Иисус ответил: «Представьте мертвым погребать своих мертвецов, а вы следуйте за мною». То есть Он показал им, что пятая заповедь не может равняться с первой. Нельзя поставить ни субботу, которая является четвертой заповедью, ни, значит, пятую заповедь почтения к родителям, ни отношения с ближними, которые идут ниже, на уровень. Но мы же должны любить, и что ж, ради любви к ближнему я должен Бога пренебречь? Бог все равно должен всегда оставаться на первом месте. И поэтому мы знаем из Писания, некоторые цари, это боящиеся Бога, понимали, один из царей лишил свою мать звания царицы за то, что она истукана старти сделала. И Богу это было приятно. Иисус сказал, кто возлюбит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И если родители начинают уходить в сторону, и мы, представляя интересы Божьей святости, говорим, нет, это не по Писанию, я с этим не согласен или не согласен, то люди потом пугаются и говорят, вы не имеете права это говорить своим родителям. Нет, мы свет мира. Мы в первую очередь искуплены не родителями, а Богом. И в первую очередь мы принадлежим Богу. Поэтому мы должны почитать наших родителей, уважать их, потому что они нас родили, они затратили на нас время, бессонные ночи, но они все-таки не искупили нас от суетной жизни, то есть или от смерти. Мы не являемся их собственностью. Мы являемся собственностью Бога. Мы уже ранее об этом сказали, мы куплены, мы помещены в Боге. И поэтому отделение святого от несвятого – это с одной стороны, уважение, а с другой стороны, Бог все время остается на первом месте. Поэтому между нашими предстоятелями в церкви, то есть людьми, входящими в состав пятигранного служения, должны приблизительно выстроиться вот такие отношения. Они могут повести себя неправильно. Это не значит, что их злословить, их осуждать. Нужно представлять это Богу. На них лежит особое помазание, и сам Бог будет с ними считаться. И поймите, что это будет очень суровое Божье отношение к ним, потому что они представляют Его, а делают не то, что должны были бы делать. Но да не будет там нашего перста, потому что написано «злословище отца или мать смертью да умрет». Единственное, что уважаете, но если они говорят вразрез с Писанием, то не слушайтесь. Далее я хочу привести еще одно место Писания, так как между нашими предстоятелями и нами должны выстраиваться отношения, такие же, как между брачными партнерами. Бытие 2.18. Это первое место выстраивания. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вы обратили внимание, когда мы говорили о почтении, то оно имеет в виду почитать это. Там есть много других, значит, составляющих, но одно из главных – это помогать. Уважать, почитать – это значит помогать им. И вот здесь написано «нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Интересно, что на иврите здесь имеется сразу три смысла. И, конечно же, сложно перевести сразу три смысла. И поэтому здесь просто приведено «помощник». Но вот это слово «помощник» включает великую роль, роль, которую исполняет сам Бог по отношению к своему народу. Вот как Бог помогает человеку? У человека есть своя роль, у Бога своя. До тех пор, пока человек своей роли не выполнит, Бог не помогает ему как помощник. Но если человек отказывается выполнять свою роль и наоборот, значит, идет против Бога, то Бог как помощник идет против него. То вот в оригинале имеется в виду «сотворим ему помощника, соответственного ему». И смысл помощника, который будет стоять с ним, который будет стоять за него и который будет стоять против него. Три значения. Разумеется, с ним и за него, если он будет выполнять волю Божию, и против него, если он пойдет против воли Божией. Вот поэтому всякий раз в Израиле, когда раввин сочитывает брачущихся, он обращается к невесте на основании вот этого места Писания, Бытие, и говорит, даешь ли ты клятву, они под клятву ставят ее, даешь ли ты клятву, что если твой муж начнет отступать от Торы, то есть от Пятикнижия, от закона, ты выступишь против него, ты станешь против него. Она говорит, да, даю. Даешь ли ты клятву, что если твой муж будет исполнять Тору и следовать соответствии Торы, ты будешь вместе с ним и ты будешь за него? Клянусь, даю. Они просто, не просто да, а они клятву берут с невесты, потому что это очень благородная и высокая роль. Вот Бог помогает нам, Он взял на себя роль помощника. То есть, почему мы говорим, мы ответственны, мы решаем, не помощник решает. Мы делаем решение, будем мы слушать Господа или не будем. И если мы сделали решение слушать, Он с нами, Он за нас. Если мы сделали решение не слушать, Он как помощник против нас. Поэтому между нашими предстоятелями точно так же должны выработаться отношения, как между брачными партнерами. То есть, если они следуют в соответствии с заповедей Божьих, то вы с ними и вы за них. Если же не следуют, вы должны выступить против, вы должны противиться, вы не должны соглашаться. То есть слепо соглашаться со всем только потому, что это помазанник Божий, это помазанник Божий, но это не Бог, это не Слово Божие. Не делайте из людей богов. Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это сохранять мир между собою. Согласно Писанию, сохранять мир между собою мы призваны только так же в соответствии с границ, установленных Писанием. Давайте прочтем Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Обратите внимание, именно святость ограничивает или ставит границы, в каких границах мы можем иметь мир. Мир и святость. Потому что если не будет святости рядом с миром, то тогда можно заключать мир с кем попало. И просто лишь бы иметь мир. Поэтому вот люди отбросили святость сегодня и говорят, мы должны быть толерантными. Поэтому сегодня и созданы союзы, такие так называемые христианские, куда входят кришнаиты, мусульмане, мормоны, сатанисты всех мастей, баптисты, пятидесятники и харизматы. Я уже знаю такие союзы. И там уже тысячи церквей. Сегодня есть мощный союз, куда входят только лидеры, крупные лидеры больших христианских движений, то есть и коммунистический союз, вот куда вошел, кстати, и Йонги Чо со своей церковью, притом попросился туда сам. И они говорят, мы его не уговаривали, мы не заключали с ним сделок, он сам пришел к нам. Этот коммунистический союз, там буддисты, мусульмане, всевозможные другие религии, христиане, все вместе. То есть находят общее и говорят, что путей к Богу много, и поэтому то есть буддизм или же ислам – это тоже один из путей к Богу, и мы должны это уважать. Вот поэтому здесь нету святости, нету отделения святого от несвятого, нет этого ограждения. И поэтому мир и святость, святость ограничивает. То есть святость Бога показывает, с кем можно заключать этот мир, а с кем нельзя. Кстати, вот одно из мест Писания, которое как раз подчеркивает эту мысль. Римлянам 12:18. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Обратите внимание, если возможно. А если невозможно, то, например, у пророка Исаии 57 глава 21 стих говорится, «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Если Бог не хочет, Бог не заключает мира с нечестивыми, а вы пытаетесь мир с ними сохранить. А Бог говорит наоборот. Если, называясь братом, остается блудником, пьяницей, бесчинным или таким, с таким даже не есть вместе, никакого мира с таким, разрывать с такими мир. Так что сохранять мир между собою важно. Между собою, между братьями. Но когда брат перестает быть братом или бесчинствует, то, разумеется, никакого мира не может быть. Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это вразумлять бесчинных. Во вторник пастор Павел разъяснял этот вопрос. Я просто немножко напомню. Бесчинство – это непризнание чина, нарушение общепризнанных норм морали и порядка, неуважение старших летами, лень или желание вести паразитический образ жизни. То есть ничего не делать, а зарабатывать, или чтобы кто-то вас обеспечивал. Такое бесчинство, согласно Писанию, относится к разряду дел плоти, за которые спасенный человек теряет Царство Небесное и идет в погибель. Галатам 5:19-21. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Заметьте, бесчинство заключает эти когорты нечестия. Вразумлять бесчинных. Вразумлять – это объяснить и показать установленные Богом нормы, а также конечные результаты за проявление бесчинства. Понимаете, что такое вразумлять? Это объяснять и показывать установленные Богом нормы, а также показать конечный результат за проявление бесчинства. Что будет, если человек не прекратит себя вести подобным образом? Во втором послании к Фессалоникийцам, 3 главой 6 стихом, апостол Павел пишет: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». И там он уже говорит, что бесчин – это человек, который ничего не хочет делать, а кушать хочет. То есть работать не хочет, а кушать хочет. «А посему отделять святое от несвятого – это вразумлять бесчинного, а если он не желает исправляться, удаляться от него». Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это утешать малодушных. Малодушные – это нерешительные, трусливые, боязливые, слабовольные. Такое состояние приходит из-за недостатка того, кем является Бог и кем является человек в Боге и с Богом. И такое состояние периодически испытывали буквально все святые, все мужи веры. Были подвержены вот такому малодушию и нуждались в утешении. Не думайте, что это какие-то особые люди, что мы такие мужественные. Моисей был в страхе, был в трепете. Давид тоже переживал эти моменты. Все переживали святые подобные моменты, если вы будете читать. Все в свое время или в определенных ситуациях вдруг становились вот такими малодушными. То есть они нерешительны, они услышали какую-то весть. Вот как Аввакум говорит: «Я услышал весть, и я пришел в ужас, задрожало место подо мною. Я должен быть спокоен, кто-то должен успокоить». И Писание говорит: утешать малодушных. Сегодня ты не малодушный, завтра можешь им стать ввиду каких-то обстоятельств. На тебя что-то найдет, ты что-то утратишь, какое-то бедствие придет на тебя, и ты придешь вот в такое слабоволие, и необходимо будет, чтобы кто-то тебя утешил. 1 Петра 3,14 говорится: «Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Это говорит о том, что когда нас будут гнать за истину, и когда это будут мощные коалиции, за ними будут стоять определенного ранга бесы, то мы можем начать колебаться, у нас может появиться страх. И поэтому Петр говорит: «Страха их не бойтесь», потому что он знает, что такое страх. Он помнит, как он малодушно предал Господа, когда он испугался. «Ты был тоже с ними». «Нет, я не знаю этого человека». «Нет, точно ты был». «Да не знаю», и стал клясться и божиться, приводить там еврейские клятвы, что «да я его никогда не видел, впервые вижу сегодня». То есть, и, конечно же, он смущался потом, но Господь его утешил и сказал: «Я тебя понимаю». Он: «Господи, ты же знаешь, что я тебя все равно люблю». «Да, я из-за малодушия так сказал, но я тебя люблю». Вот мы иногда из-за малодушия можем делать такие вещи. Второзаконие 31:8: «Чтобы утешить детей Божиих, свой народ, Господь говорит так: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Обратите внимание, нас может утешить Слово Божие, когда мы начинаем размышлять, что Господь пойдет с нами, а страх, но я же не вижу его. Это же плоть начинает страшиться. И поэтому, когда мы видим ближних наших, которые попадают в определенную ситуацию, мы должны их утешать. Утешая малодушного рядом, вы таким образом отделяете святое от несвятого в самом себе. Потому что это наша задача, и Господь хочет, чтобы мы постоянно освящались. Это результат Божьего ограждения в нас, отделение святого от несвятого. Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это поддерживать слабых. Если мы не поддерживаем слабых, значит, мы не освящаемся. Значит, мы не отделяем святое от несвятого. Значит, ограждение наше становится не ограждением. Слабый – это изнемогающий, испытывающий материальный недостаток, или же больной человек, испытывающий какую-то физическую боль, болезнь. Эти люди обычно могут быть на этот момент слабыми, и Писание говорит, их необходимо поддерживать. Если у них не хватает материальных средств для прожиточного минимума, мы призваны их поддерживать. Деяние 20:35 Павел пишет, «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых, имел в виду неимущих, и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Обратили внимание, в чем выражалась слабость этих людей в их маленьком доходе. Они бьются, как рыба об лёд, никак не могут выйти на более высокий уровень заработка. Им не хватает иногда оплатить какие-то счета. Им становится стыдно, неудобно, унизительно. И надо поддержать их так, чтобы не унизить, помочь им. И такая помощь является поддерживанием слабых и отделением святого от несвятого, освящением. Притча 30:26 говорится такая мысль, мы уже как-то ее касались в наших служениях. «Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале». Вот, значит, если мы ставим наше основание на скале, на Господе, то тогда материальный недостаток не может нас поколебать. Вот так мы поддержим. Мы должны показать людям, не бойся, если ты что-то потерял, у тебя остался Господь. Этого у тебя не возьмут. Он тебя пропитает. То есть, помимо того, что мы это говорим, утешаем, мы должны помогать по возможности. И таким образом здесь приводится, горные мыши – народ слабый. Ну, это же притча. Во-первых, горные мыши не могут быть людьми, народом. А здесь говорится, горные мыши – народ слабый. Но ставят домы свои на скале. Вот Бог дал нам этих слабых таких грызунов или вот таких зверьков, которые живут в скалах и которых нелегко добраться к ним. Они слабые, незащищенные, но, живя в скалах, они настолько защищенные, что к ним никакой зверь, никакой хищник не может подкрасться и нарушить. Почему? Да потому что они на скале дома имеют. И когда мы будем иметь свое место обитания, у нас будет основание скала, то есть Христос, тогда это будет поддержка. Мы должны людям не только дать помощь материальную, но мы должны помочь им, показать им, кто является их основанием, чтобы их строение было на скале, потому что часто оно оказывается в этот момент на песке. Иеремия 3:10. Еще одно место Писания по этому поводу. «Перекуйте орала ваши на мечи, и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен». Для того, чтобы стать сильным, потому что когда приходит такая слабость, Писание рассматривает это как враг. То есть, когда приходит нищета, когда приходит болезнь, это наши враги. Тогда нам нужно перекуйте орала, это то, есть, то, что мы пашем землю. Ну, знаете, это плуг такой, то есть человек его держал раньше вот так вот в руках, запрягал быка или корову, и те шли, а он, значит, тоже крепко, и вот землю таким образом вспахивали, взрыхляли для посева. И теперь здесь говорится, то есть уже не земледелием вам надо заниматься, когда вы заболели или когда у вас материальная нехватка, вам нужно воевать. Враги пришли к вам, нищета – это враг, болезнь – это враг. Перекуйте орала ваши на мечи и копья, и слабый пусть говорит, я силен, потому что мы сильны в Господе. Это будет война Господа. Бог будет сражаться за нас, чтобы отвоевать для нас здоровье и отвоевать для нас те материальные, значит, блага, которые необходимы для того, чтобы жить далее. Таким образом, когда мы это делаем друг для друга, помогаем, поддерживаем слабых, мы освящаемся, мы отделяем святое от несвятого. И если мы это делаем, значит, у нас есть ограждение Божие. Следующее условие, или вот это результат, чтобы отделять святое от несвятого, есть у нас ограждение, это быть долготерпеливым ко всем. Долготерпеливый – это человек, терпящий определенные неудобства, дискомфорт и временные потери, потому что упражняет любовь Божию агапе, которая видит либо будущую награду, либо будущий положительный результат. То есть мы терпим, мы можем терпеть только тогда, когда мы видим награду за это или будущий результат, а иначе бы мы не терпели. Евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю, получить обещанное». Обратите внимание, идет, значит, терпение, то есть я готов терпеть дискомфорт за обещанное, за награду. Бог дает награду за выполнение своей воли. Когда вы терпите дискомфорт в отношениях с ближними, которые ведут себя не всегда должным образом, не всегда, быть может, настолько интеллигентны или воспитаны, как вы, не совпадают с вами в том или в ином, но находятся рядом с вами, и мало того, еще как-то хотят вас поставить в зависимости, что вы им должны и так далее, и вам не хочется с ними ничего иметь общего. Писание говорит, если мы будем проявлять долготерпение к таким людям, которые нас окружают, таким образом мы все равно будем выводить их на определенный уровень с Богом, и Бог таким образом может через нас что-то дать им. Но за это обязательно будет награда, обязательно. То есть, поэтому говорит, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю, получить обещанное. Еще одно местописание, хотя их тьма, мы можем говорить только о терпении, то есть годами. Но сейчас я просто коротенько привожу, что такое освящение. Это освящение. Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Слово терпение – это «сохранил веру в Иисуса Христа». То есть, если всем это уже можно, а ты продолжаешь стоять и не извращать Слово Божие. И он говорит, как ты сохранил слово терпения, то и я сохраню тебя от годины искушения. Таким образом, когда мы видим что-то впереди, мы терпим. Поэтому, когда мы вот так вот терпим, не просто слепо, потому что нам некуда деться. Нет, мы можем в любое время прекратить испытывать этот дискомфорт и отмежеваться от кого-то или от чего-то. Но мы не делаем этого по той лишь простой причине, что мы видим результат. И это тоже выражение Божьей любви агапе, и это есть освящение. Без любви Божией и веры невозможно никакое освящение. Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это никому не воздавать злом за зло. Зло – это все то, что противоположно добру. Воздавая добром тем, кто нанес нам определенный ущерб, мы, с одной стороны, таким образом наказываем совершившего против нас зло. Мы наказываем его, делая добро ему. А с другой стороны, мы открываем себя для награды, для воздаяния от Бога, когда мы не воздаем за зло злом, а воздаем за зло добром. Давайте прочтем притчу 25:21-22. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою, ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Обратили внимание, что происходит? Бог этим добром начинает судить этого человека, то есть на голове начинают горящие угли гореть, его совесть начинает мучить. То есть он сделал тебе зло, а ты ему добром воздаешь. И он попадает вот в такое мучение, потому что совесть – это как огонь. Мало того, Бог говорит, я тебе за это дам награду. Почему? Потому что ты представил место мне действовать, потому что наша обида, наша месть устраняет Бога как мстителя и как судью. Римлянам 12:19 говорится, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отчение я воздам, говорит Господь». Как же дать место гневу Божию? Воздать за зло добром. Сделать какое-то добро человеку, который сделал тебе зло. Видишь, попал он в такое положение тесное, и вдруг вы оказались рядом. Я иногда просил Господа, чтобы Он дал мне возможность сделать людям добро, которые делали мне зло. Чтобы Он поставил их в такое положение, где бы никто им не помог. Где бы я мог помочь. И Бог это делал. Я видел этих людей, когда они нуждались, и никто не мог им помочь. И я выходил на встречу и помогал. Я видел, как им было неудобно, как это было мучительно. Они не могли не принять, потому что нуждались. И никак не хотели, для них это было унизительно, потому что они тебя унижали, все, и вдруг это ничего не подтвердилось. Вот как бы они от всего должны отказаться, совесть их судит. Ну и в то же время вы получаете от Бога награду. Мало того, вы довольно часто приобретаете в этих врагах друзей, притом друзей таких, которые уже будут стоять за вас очень хорошо и очень долго и очень верно, потому что вы приобрели их таким путем. А если и не приобрели, то все равно Бог совершит свой суд и даст вам награду за это. Каким путем? Когда вы делаете добро и представляете место Богу. Вот через это добро вы представляете место мстителю и судьи Богу. Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это всегда искать добра друг другу и всем. Искать добра – это проявлять попечение и заботу по мере своих возможностей. Псалом 111:5. «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде». Обратите внимание здесь, искать добра друг другу – это значит, когда человек нуждается, имеется в виду твой брат, здесь друг другу, а всем это уже потом. Вы помните, когда мы говорили о братолюбии, то вначале своим, то написано «и взаймы дает». Такой человек даст твердость словам своим на суде. Это есть элемент, составляющая нашего освящения. То есть думали ли вы когда-нибудь, что когда вы даете людям в долг, что вы таким образом отделяете святого от несвятого? Или вы просто думали, что вы добрые дела совершаете? Но совершение добрых дел и есть освящение. Но здесь мы должны понимать, что взаймы давать надо человеку, нуждающемуся в пище, в одежде, в крови, а не человеку, нуждающемуся в хорошем лимузине, в хорошем доме и еще в какой-то дорогой, дорогостоящей вещи. Луки 6:45. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Оказывается, искать добра – это не только вот, давать взаймы, но и говорить доброе человеку. Вы знаете, когда вы говорите злое и когда вы говорите доброе, ваши слова добрые могут действительно сделать добро, просто доброе слово. И злое слово может просто убить человека в буквальном смысле. Иногда мы не знаем, что мы делаем. Мы сказали какую-то фразу, и мы буквально поколебали человека этим словом. И ему нужно, возможно, дни, недели, чтобы потом восстановиться после высказанной вами фразы. А вы ляпнули и пошли себе, даже и не думали, что вы чуть не убили его. Иногда он говорит: «Ты меня убил». А тот говорит: «Зачем я тебя убил?» Он даже не понимает, чем он вас убил, потому что мы часто не понимаем, это может со всеми случаться. Следующее условие, чтобы отделять святое от несвятого, это всегда радоваться. Радость – это по Писанию скорее состояние сердца, которое призвано и может излечивать наши раненые эмоции и зажигать наши чувства огнем любви Божией и агапи. Радость – это освящение, отделение святого от несвятого, если мы можем всегда радоваться. Потому что радость – это внутреннее свидетельство любви Божией, излившейся в наше сердце Святым Духом. Вот смотрите, притча 8:22-31. «Премудрость говорит о себе». Я часть стихов возьму. «Господь имел началом меня, началом пути своего». Это премудрость так о себе говорит. «Прежде созданий своих искони». «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Обратите внимание, почему всегда радоваться? Потому что это элемент присутствия Бога. Мы не имеем в виду земную радость. Екклесиаста 2:26. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость». Обратили внимание? человек недобрый, который радуется от того, что выпил вина, укололся наркотиком, кого-то ограбил или много заработал, или хорошо покушал, или кто-то выполнил его желание, какой-то подарок ему принес. Это не является, это не об этой радости идет речь, когда говорится «всегда радуйтесь». Здесь имеется в виду «имейте настроение Бога». «Всегда имейте настроение Бога». То есть радость – это практически победа. То есть почему человек радуется? Он не видит опасностей, он настолько огражден, он настолько преисполнен дискомфорта, любовь, полная защита, полный покой, полное изобилие. То есть, а в Боге это действительно так. И когда человек радуется, он таким образом демонстрирует, что Бог является частью его наследия. Притча 10.28. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Ожидание праведников – радость. То есть, праведники не имеют как бы этого в наличии, но они ожидают вот эти обетования, и они знают, что они им принадлежат, и они радуются. Это так, как бы вы радовались, находясь в какой-то бедной стране, но в то же время зная, что на вашем счету в банке находятся миллиарды-миллиарды долларов. И вот эта вся бедность, которая окружает, вы бы радовались, потому что вот сейчас вы пойдете в банк, и вы возьмете, вы ожидаете просто, когда вы пойдете в банк и снимете нужную вам сумму, а там достаточно, и проценты постоянно растут, и поэтому вам нечего переживать. Вот о чем здесь говорится. Притча 12.20. Коварство в сердце злоумышленников радостью миротворцев. То есть кому Бог дает радость? Добрым. Миротворец – это добрый человек, который не наушничает, а который старается говорить так, чтобы люди, враждующие между собой, не больше рассорились, а помирились. Притча 21.15. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Когда мы соблюдаем правосудие, мы обретаем эту радость. То есть это является определением доброго человека. Однако радость также дается добрым людям по молитве. Сама по себе она просто не приходит. Бог дает добрым, но Он дает тогда, когда эти добрые люди просят об этом Бога. Псалом 50, 10 стих. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные». А на этом я сегодня хочу закончить. Однако мы даже вот этого первого, там у нас есть семь положений, хотя их гораздо больше, но мы оставим на следующий разбор слова, так как наше время вышло. Мы просто коснулись освящения, которое происходит в ограждении. Если мы имеем ограждение, то это ограждение является отделением святого от несвятого. То есть мы будем освящаться, у нас будет постоянно происходить процесс, и сегодня мы с вами коснулись некоторых составляющих освящения. Теперь вы будете знать, что освящение – это не только молитва и пост, это не только простить обидчиков и не только попросить прощения у того, кого мы обидели, но также вот те составляющие, которые мы прошли. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».